говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. «Луч» – так называется премия в области спутникового и кабельного телевидения, которую впервые в России через 15 лет после появления премии ТЭФИ вручили на минувшей неделе. Кстати, в 9-м павильоне Мосфильма, где когда-то Тарковский снимал «Зеркало», а Бондарчук «Войну и мир». Событие это вполне знаковое, потому что оно означает эру нового качественного телевидения, потому что тематические каналы кабельных и спутниковых компаний осознали себя не только индустрией, но и полноценными поставщиками нового содержания. Главный организатор церемонии – Национальная ассоциация телерадиовещателей при поддержке и участии Европейской премии Hotbird TV, которая вручается тематическим спутниковым каналам за их мастерство в обогащении программного наполнения для многих миллионов зрителей. В номинации «Развлекательный канал» победил канал «Ностальгия». Среди познавательных каналов приз поделили National Geographic и Russian Travel Guide. В информационных каналах приз «Увести 24», приз прессы получил канал «Эксперт ТВ». Финалисты киносериальных каналов «Киносоюз», «Холмарк», канал «Премьера» из пакета «НТВ плюс». Именно этот канал и стал лауреатом. «НТВ плюс спорт» победил в номинации «Спортивные каналы». «Теленяне» выиграл в номинации «Детские каналы». «Меца», канал классики и джаза, получил приз как музыкальный канал. «Лучшим иностранным» признан «Дискавери». В России сегодня вещают 240 иностранных и российских каналов. Ну, приблизительно так, совсем точной статистики нет. Но вот говорят, от 220 до 240. 56 из них стали участниками первой национальной премии «Луч». Вот об этих незаметно подросших конкурентах традиционного телевидения мы будем сегодня говорить, хотя, в общем, разговор для вас не впервые. Мы об этом года 3 назад начали говорить, потом некоторые из наших гостей здесь уже бывали в студии. Но теперь это уже не экзотика, а реальность, реальность зрительского выбора. Поэтому сегодня в студии со мной член жюри премии «Луч», режиссер Виталий Манский. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Генеральный директор компании Red Media, который производит 12 тематических каналов, Роман Столярский. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
И мы ждем Петра Марченко. Он известен по эфиру первого НТВ, а теперь глава информационной службы «Эксперт ТВ» и ведущий программы «7», такой аналитической итоговой программы на этом же канале. Вам мы задаем вопрос такой: какие спутниковые и кабельные каналы вы смотрите и почему? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, начнем, Виталий, с вас. Поскольку мы с вами, когда были на премии, вы что было особенно приятно, ни телевизионщики, ни документалисты уже давно ничему не удивляются. А вы как-то так по-хорошему удивлялись, и, судя по реакции, были даже изумлены тем, что вам пришлось посмотреть.
Ну, на самом деле, я был удивлен церемонией, потому что премий много, церемоний много, и они как-то уже мало чем отличаются одна от другой. А здесь было на удивление стильно, в меру пафосно, очень эстетически выдержано, и мне просто это понравилось, как я же тоже провожу церемонии премии.
Ну да, лавры вручают, да.
И так далее. Поэтому я смотрел вот с этой позиции. А как зритель, у которого...
И член жюри.
Ну, как скорее зритель, наверное, потому что те ролики, которые нам предоставили для просмотра конкурсанты, они мало что добавляли к моему представлению о цифровых каналах, потому что везде...
А как, кстати, это выглядело? Вот канал же... Вот понятно, когда программу или репортаж представляют, а что вы смотрели?
Некоторые каналы пошли по наименьшему пути сопротивления и предоставили просто свой набор своего промо. Некоторые каналы предоставляли свои программы. Видимо, те, кто предоставляли предоставляли промо, они не верили в то, что члены жюри будут смотреть сколько-нибудь глубинно, а кто предоставляли программы, они думали, что члены жюри живут на Марсе и не видят. Потому что это такой необычный конкурс, конкурс каналов. Но члены жюри, вот я просто могу уже теперь рассказать о нашем заседании, достаточно глубинно были посвящены в предмет, о котором мы спорили. Все, как оказалось, в большую часть своего телесмотрения отдают нишевым каналам.
Вот давайте этим... я расскажу, кто был членами жюри. Давайте. Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», Даниил Дондурей, известный вам, Ясин Засурки, профессор, декан факультета, президент журфака МГУ, Виталий Игнатенко, генеральный директор «Итартас», ну, Виталий Манский, Александр Масляков, известный телеведущий КВН. И президент, да, компании, связанной с КВН, Владимир Молчанов, ведущий давний, теперь ведущий канала «Ностальгия» телекомпании «Мир», Николай Орлов, региональный директор по России СНГ компании «Евтелсат Коммуникейшнс», Припачкин Юрий, президент Ассоциации кабельного телевидения, Эдуард Цыгалаев, ну, понятно, потому что НАТО организатор главный, а Маргарита Симонян, главный редактор «Раша Тудей», и Сергей Ситников, представитель Федеральной службы по надзору, а председательствовал в жюри Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». То есть все эти люди традиционное телевидение не смотрят, получается.
Ну, вы знаете, я не готов всех сейчас их сдавать списочно, но выяснилось, что очень глубинно все разбираются в цифровых и действительно являются зрителями. Отвечу, естественно, за себя. У меня во всех моих местах проживания стоят тарелки, и все мои пульты переформатированы несколько иным образом, и они отличаются от той стандартной программки, где у нас написано первый, второй, третий, четвертый, пятый. Для меня первый не первый, второй не второй, третий не третий. И в этом я ощущаю некую свободу, которая мне важна. И поэтому я благодарен этому телевидению, и поэтому я с удовольствием работал в жюри.
Ну и... да, именно вы пошутили, потому что все обыгрывали такое сравнение младшего и старшего брата. Именно вы сказали, что нечего сравнивать младших и старших.
Да, когда хорошо, что пока все это разрешает большой брат. Вот, будем надеяться, что он и дальше будет разрешать, потому что пока это не столь массовое зрелище, я думаю, что, что это будет развиваться. А вот когда оно начнет конкурировать, тогда, конечно, господа, вам придется посложнее.
Да, вот к Роману Столярскому я и обращусь с этим вопросом сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии режиссер Виталий Манский, член жюри первой национальной премии в области спутникового и кабельного интернет-телевидения «Золотой луч». И Роман Столярский, генеральный директор компании Red Media, который вот предоставляет и программирует 12 каналов для этого нетрадиционного телевидения. Хотя уже даже, я не знаю, наверное, глупо называть его нетрадиционным, но, в общем, телевидение, которое можно смотреть непосредственно, за которое вы платите сами. И, Роман, вот у меня такой вопрос. Смотрите, из 56 каналов участников премии я насчитала, значит, киноканалов 8, дети 3, 3 канала, путешествия 4, женский канал 3, спорт 3, музыка 4, образ жизни 5, кухня 3. Ну, а потом некоторая экзотика, да, типа охота, рыбалки, живые, психология 21, совершенно секретно, который в набор этот не укладывается. На мой взгляд, она все равно очень вроде бы ограничена, этот выбор. Вот эти вот тематические ниши, они вот все, собственно, исчерпывают набор про образ жизни и про жизнь как таковую. Что значит у вас конкуренция? И Виталий вот об этом тоже сказал. Как вы определяете, с кем вы боретесь? Вот мы про большие каналы это понимаем. А вы как определяете, с кем боретесь? И как вы понимаете, какой канал нужно запускать дальше?
Ну, здесь еще раз здравствуйте. Сейчас в России насчитывается больше 240 каналов нишевого телевидения. Вот Анна сказала о представленных только на премии, ну, допустим, детских каналов в России их больше 15. Если говорить о номинациях, которые были, все равно все каналы, они настолько четко таргетированы, например, очень их можно обобщить.
Таргетированы как... это что?
Это значит, они очень четко направлены на свою целевую аудиторию. Угу. И, например, если в номинации «Развлекательное телевидение» у нас победил канал «Ностальгия», но в эту номинацию не попали, например, канал «Автоплюс», канал «Боец», там был канал «Кухня».
А «Боец» ведь к спорту относили.
Да, но это не совсем спорт. Это не совсем спорт.
То есть так проблемы же, как с не совсем, номинациями
так же, как и не совсем автомобильный канал, это тоже не канал о спорте. Это
скорее развлечение.
Да.
Досуг.
А канал 365 – это познавательный или развлекательный? И таких примеров там можно привести достаточно много.
А кто их вот маркирует? Вы их как-то сами пытаетесь маркировать? Ведь это потом будет такая же проблема, как на ТЭФе, количество номинаций.
Естественно, участники подавали заявки в те или иные номинации, к которым они могли отнести те или иные каналы, а члены жюри определяли, естественно, целесообразность тех или иных победителей. Ну, например, канал «Ностальгия» и канал, допустим, «О вкусной и здоровой пище» кухни ТВ очень тяжело сравнивать.
Безусловно. И так же, как «Вести» совершенно секретно.
Несмотря на то, что, да, кухня ТВ у нас вышла в финал, но это немножко другое. Да, он получил приз от спонсоров этой премии, но, тем не менее, ну, можно говорить, что даже программа этого канала находится на эфирных каналах, например, в утреннем эфире программы НТВ и так далее и тому подобное. Она мне сказала, что у нас один канал все-таки получил статуэтку, это канал HD Life, как лучший канал телевидения
высокой четкости. Ну, просто это уже трудно объяснять, но, в общем, была там еще и номинация телевидения высокой четкости, и действительно ваш канал...
И из рук Михаила Швыдкова мы получили специально премию, как динамично развивающаяся компания в области производства нишевых каналов. И Михаил Ефимович посоветовал нам все-таки запускать больше.
Да-да-да, он ошибся,
больше,
сказал, что
больше
у вас 50 каналов.
Да. Но главное не количество, главное качество. Вот над этим мы и работаем.
Но все-таки, вот как, что значит в вашей сфере конкуренция? Вот как вы понимаете, что у вас есть конкурент? Вот Red Media, вот
Telka, мне тоже любопытно, да. Я бы уточнил, может быть, вопрос. Вы конкурируете с эфирным большим телевидением? Или вы стараетесь быть клоном большого телевидения? Или выступаете некой оппозицией большому телевидению? Вот в борьбе за зрителя, конечно же.
Нет, я думаю, что вот сказать, что мы конкурируем с эфирным телевидением, нельзя. Мы просто создаем новое телевидение. Эфирное телевидение не в состоянии в свою сетку включить очень много программ. Поэтому задача вот нишевого телевидения именно создавать канал для людей, которым интересно все об автомобилях, и как можно шире и с привлечением экспертов из этой области освещать этот рынок. Да, есть, допустим, у нас конкуренты, допустим, телеканал «Драйв», но мы работаем по автомобильному телевидению. В фильмовых каналах, например, очень много каналов разной направленности, и сериальные, и комедийные. Да. Но у нас есть, например, канал «Индия ТВ». Это фильмы производства Болливуда. Как фильмовой он конкурирует, а как индийский он находится там, можно сказать, единственный в своей нише.
Ну да. А вот все-таки, когда вы принимаете решение о том, какой канал запускать, вы как понимаете, что нужен именно тот, а не другой? Или вот как появляется идея?
Ну, Во-первых, используем мировой опыт. Смотрим, какие ниши, какие каналы успешно представлены на других рынках. В дальнейшем, допустим, по каналу «Индия ТВ» мы понимали, что в России есть ностальгия по фильмам индийских производителей.
Мы делали специальные исследования
для этого. Но все равно мы не ожидали, что эффект будет таким...
А какой он
положительный?
А какой эффект? Вот это что, по подписчикам судите? Ведь очень трудно вас посчитать, потому что вы входите в разные системы, в Акадо, в НТВ, в стрим.
Ну,
да?
У нас сейчас есть спутниковые операторы и более 800 кабельных операторов по России и СНГ. И канал «Индия» входит в тройку наиболее востребованных каналов.
Ну, так же, как Discovery, например,
считается
первой точкой.
Среди вашего пакета или вообще в стране? Да?
Среди нашего пакета. Но у него хорошие показатели и по исследованию маркетинга. Агентств по Гэллопу, у него очень хорошая динамика, больше 6 миллионов домохозяйств сейчас являются платящими подписчиками этого канала.
Угу. Виталий, а вот скажите мне, пожалуйста, когда вы смотрели, ну, где-то программы, где-то промо-каналов, а потом, видимо, все-таки посмотрели и каналы, потому что это всегда любопытно, что-то вас особенно удивило? Какой-то канал вот для вас стал открытием? Или вы не знали про него?
Нет, для меня стало открытием информация о количестве каналов. Потому что я повторюсь, что у меня везде стоят тарелки, и я отслеживаю. И какие-то каналы, скажем, вот канал, за который я голосовал, Russian Travel Guide, я его увидел, у меня почему-то его нет в моих пакетах, вот в жилье, я его увидел где-то в гостинице, и меня поразило, насколько профессионально, добротно и дорого снят контент для этого канала.
Ну, мы выяснили, что там акционеры вот
нефтяные. Да, и я вот просто... Как банковский. Продюсер, я знаю, что убежден, что это не может быть экономически на сегодняшний день, это нецелесообразно, такой дорогой производить контент. Я вижу, все остальные каналы делают достаточно дешевые студии, маленькие павильончики, выгородка, там два человека в кадре. То есть это все бизнес такой, ну, как бы первый, не как на Первом канале. Даже если поют, то поют в углу все под лампочкой. Вот, но меня в хорошем смысле этого слова порадовало, что этот бизнес в развитии. И меня несколько, почему я и задал вопрос, меня несколько огорчило, что многие каналы очень стараются следовать за большими. То есть они делают некое клонирование больших каналов, и это бессмысленно.
Ну, это например. Вот это кто вам таким показался? Мне кажется, что уж вроде не делают.
Да нет, делают.
В чем это проявляется?
Ну, это проявляется в... Я вам скажу так. Вот есть канал 24док. Угу. Все-таки я документалист, и я с этим каналом дружу. Они показывали мои ретроспективы, они поддерживают наш фестиваль, поэтому я только... с положительных, как бы, таких вот. Но, тем не менее, документальное кино, я знаю, что они пытаются показывать те картины, так называемые форматные документальные фильмы, и скажем, отказали коллекции такого молодежного движения «Кинотеатр Док», фильмам там, ну, более острым, который, очевидно, не может показать федеральный канал, они им тоже отказали по причине, что эти фильмы для них неформатные. Я считаю, что существование нишевого, цифрового вот этого кабельного канала дает большую свободу для программиста показывать как раз то, что не показывает федеральный канал.
Ну, может быть, это зависит от владельцев?
Понимаете как, мы делаем фестиваль Art Doc Fest. Мы долго пытались объяснить зрителю, который не ходит в кинотеатры на документальное кино, почему он должен идти к нам. И мы это сделали не мудрствуя лукаво, вынесли на афишу фестиваля такой стилизованный дорожный знак с перечеркнутым телевизором. И неофициально заявили, что это фестиваль антителевизионных документальных фильмов. И что в итоге? Мы получили полный зал, аншлаги, люди хотят смотреть, они хотят понять, понимать, почему они идут в кинотеатр, а не сидят дома у телевизора, потому что в кинотеатре они увидят то, что они не видят по телевизору. Почему я должен платить за цифровой канал, если цифровой канал мне предлагает аналог большого бесплатного федерального канала? И здесь очень часто у цифровых этих нишевых каналов есть слабость или, так сказать, неуверенность, и они ее проявляют в, ну, так скажем, подражании или таком, в такой стилизации под больших, смелее. Может быть, нужно даже, вот будь я продюсером такого канала, может быть, я бы вообще отказался от студии, потому что когда я смотрю студию с фанерной выгородкой, я вижу ее цену, и это меня несколько коробит. А если я увижу, что эта программа пишется в кабинете, в реальной кухне человека или еще что-то, у меня возникнет дополнительное доверие к этому, так сказать, телевизионному продукту, что выразится в мою, в моей готовности заплатить за это, чтобы смотреть настоящее.
Деньги. Ну, я-то понимаю, Роман, что у вас как раз нет буквального следования большому телевидению, потому что такие ниши разобраны.
У нас каждый канал просто отдельная история. Если, к примеру, развлекательное телевидение, канал «Комедия», можно сказать, что там есть программы, которые похожи на эфирное телевидение. Это в основном фильмы, это в основном ситкомы, и это шоу-комедианты. Можно сравнивать, допустим, с тем же ТНТ какие-то, и фильмы, они и в Африке фильмы. Но если действительно расценивать, как 365 дней, тот же исторический канал, да, там есть студийные программы с Дмитрием Захаровым «Час истины», где нетрадиционный взгляд на те или иные события, достаточно под интересным углом. Есть программы, которые рассказывают о каждом дне на протяжении всей истории там, человечества. Есть документальные фильмы, в том числе и собственного производства. Причем мы снимаем те фильмы, которые привязаны к историческим датам, событиям, и которых очень тяжело найти в архивах тех же телевизионных каналов. И в год у нас до 50 фильмов собственного производства есть. И есть западный контент, где мы можем посмотреть взгляд на исторические события в России и за рубежом, но уже не с точки зрения российского зрителя, а с точки зрения западного обывателя. А так как каналов 12, канал автомобильный, ну, там свыше 1000 часов премьерного контента в год. Больше 300 часов собственного производства, где Андрей Леонтьев объезжает весь мир там, и все творческие группы, и находит действительно интересные темы на заводах, на производстве.
А «Ля минор», вот, так сказать, его аналогом «Меца» был?
Нет. «Ля минор», я считаю, вообще тяжело отнести исключительно к музыкальным каналам. Да, там есть ведущие Ксения Стриж и Дмитрий Широков. Но там есть и документальные фильмы, рассказывающие и о бардах, рассказывающие и о известных деятелях шансона, если можно так сказать.
Ну да,
и это
конечно,
оценка нет, это... не только музыка, это именно взгляд вот на это как искусство.
Потому
как
что «Меца» меня вообще порадовало, что выбрали вы «Меца», потому что чтобы классика плюс джаз, это такая заявка на то, что вот давайте еще и это смотреть.
Ну, знаете, это поддержка нужна. Спор был как раз вот в каком разрезе. Канал «Меца» – это, по сути, ретрансляция существующего мирового канала. А у нас был...
Да, Виталий, мы прервемся, потому что на новости уйдем. Потом расскажете нам про суть музыкальных каналов. Ко мне в программу «Время гостей» придет Евгений Гантмахер, и мы будем говорить об актуальном политическом и о всем том, что связано с минувшими выборами.
Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. В Доме журналистов проходит первое щекочихинское чтение. Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова рассказала корреспонденту «Радио Свобода», что на чтениях, основанных еще самим Щекочихиным, обсуждается расследование фактов коррупции и злоупотреблений власти. Юрий Щекочихин умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. В апреле этого года уголовное дело по факту смерти Щекочихина было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В центре Назрани предотвращен теракт. Как сообщили в местных правоохранительных органах, в воскресенье вечером милиционеры обнаружили подозрительный автомобиль у здания МВД в Ингушетии. Позже было установлено, что машина заминирована, она была взорвана саперами. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. Как сообщает Интерфакс, в районе села Эндерей-Ау правоохранительные органы обнаружили подозрительный автомобиль. На требование обстановиться неизвестные открыли огонь. Активисты оппозиции и правозащитники сегодня подали в московскую мэрию уведомительную заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Басманный суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова до 20 октября. Генерал-майор милиции, исполняющий обязанности начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии, были задержаны в Улан-Удэ в субботу. Их подозревают в контрабанде. Власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападений на военнослужащих Корпуса стражи Исламской революции. Накануне иранское государственное телевидение сообщило, что число жертв взрыва на востоке страны в воскресенье возросло до 42. Президент России Дмитрий Медведев отправляется сегодня в Сербию для проведения торгово-экономических переговоров. В повестке дня переговоров обещанный ранее России кредит в объеме 1 000 000 000 евро, а также вопросы энергетического и транспортного сотрудничества. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня говорим уже не об экзотике, а о том, что эра тематических спутниковых и кабельных каналов наступила. На минувшей неделе впервые в России вручали призы в премии «Золотой луч», которая теперь ежегодно будет выбирать лучших среди тематических каналов, которые пока еще не видят миллионы, но... Вернее, видят миллионы, но не видят те миллионы, которые видят большое телевидение. Привычное, те самые 18 каналов, которые сейчас в открытом доступе. Сегодня со мной в студии режиссер-документалист и один из членов жюри этой самой премии Виталий Манский и генеральный директор Red Media, несколько каналов которой компании получили призы. Роман Столярский, и вы отвечаете на вопрос, смотрите ли вы какие-то спутниковые кабельные каналы, если смотрите, то почему. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Сейчас я буду читать все, что вы уже пишете. Пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните. Давайте закончим все-таки с музыкальным каналом, да? Про Меца, который получил в музыке, тоже, хотя трудно сравнимые каналы, там
И1 находилась в русле.
Это вот, Виталий Манский.
Приветствовать или награждать, поощрять канал, ретранслирующий создаваемый за пределами России контент, пусть даже замечательный и всеми нами любимый, или канал, мы обсуждали там A1, где почти все собственное производство, собственный контент, может быть, не столь близкой нам по возрасту членам жюри музыкальное наполнение, но собственное производство. Мы в данном случае пошли по пути личных вкусовых пристрастий, но я думаю, что правильнее было бы профессионально, конечно, оценивать производство канала, что сложнее, что вызывает и определенные риски
экономические. Виталий, я думаю, что это вопрос корректности формулировки номинаций, потому что это еще одна тема — иностранные каналы, да, помимо их надо как-то, наверное, либо выделять, либо не выделять. Вы считаете, что не надо иностранцев? Они же ведь, в конце концов, тоже самостоятельное производство делают. И вот этот вот Хёдберт, между прочим, премия европейская, там ведь не жюри выбирает, там выбирают 30 независимых журналистов из разных стран мира, лучшие из каналов, которые вообще вещаются где-нибудь в мировом пространстве.
Ну, знаете, тогда нужно, может быть, нам тоже выбирать из всего этого пространства, потому что если мы обсуждаем Меца, то почему мы не обсуждаем какой-то канал, который идет в Мексике, ведь цифра, спутник, космос, это
все
единое пространство. Ну, тогда нужно действительно более четко формулировать, что, собственно говоря, награждается. Но я считаю, что те люди, которые инвестируют деньги в создание собственного контента, которые его
создают, которые экономически как-то находят, вот, находятся на плаву, их нужно в большей степени поощрять. И меня очень интересует вообще, а за счет чего живут эти каналы? Если федеральные каналы жалуются, что вот сейчас для документального кино все федеральные каналы понизили закупочные, ну и, так сказать, кризис, все, так сказать, все падает, цены падают. А как ваши каналы могут снимать 50 документальных фильмов в год? Мне очень любопытно, экономически.
Роман, отвечайте, как они могут?
Существуют разные модели, экономические модели развития нишевого телевидения. Есть каналы, которые используют рекламную модель своего развития, как и эфирные каналы. То есть это нужно максимальное распространение и получение рекламных доходов от тех или иных рекламодателей, используя большие контакты со зрителями. У нас основная модель развития – это все-таки получение абонентской платы от подписчиков. Да, стоимость не очень высокая, это в среднем там, 8 центов за каждого платящего абонента отчисляют нам кабельные операторы ежемесячно, но так как сейчас в России уже по оценкам Ассоциации кабельного телевидения больше 20 миллионов платящих абонентов.
22, вот как раз в день была, в день
простите,
вручения.
8 центов за что?
С человека.
За секунду, лицензионную минуту, плату в месяц.
Месяц. В месяц. С человека? 8 центов?
8 центов.
Где бизнес?
Только бизнес, только в количествах этих подписчиков.
8 центов.
8 центов в месяц на 22 миллиона. Сейчас, да, Виталий, посчитайте.
Ну, не посчитайте. 22 миллиона, наверное, никто не получает. Наш канал «Автоплюс» – это 7 миллионов подписчиков, 7 миллионов домохозяйств.
Ну да, 7 миллионов домохозяйств, надо говорить, да. Потому что там может быть
зрители,
больше людей. Зрителей
зрители
больше,
это да. Больше, но мы получаем отчисления за каждого, от каждого домохозяйства. Но здесь существует еще момент, что некоторые кабельные операторы занижают цифру платящих абонентов, чтобы оплачивать меньшие деньги правообладателю. И в среднем расходы на правообладателя у кабельного оператора там, от 30 до 40%. Все остальное – это расходы непосредственно кабельного оператора.
Но это очень мало.
Но средняя стоимость по России – это порядка 100 рублей за домохозяйство за набор каналов. А это может быть 40, 50.
Да. Все-таки есть за несколько каналов.
Ну, чуть-чуть, да.
А все равно очень такая пока жесткая история. Да. И все-таки вот смотрите, понятно, что у вас в вашем пакете нет таких каналов, которые еще и дорогие, совсем дорогие в производстве, типа, ну, информационные мы убрали, потому что это там государственные.
Нам тяжело конкурировать, если бы у нас был детский канал, например, да, с Бибигоном, где бюджет порядка 30 миллионов, или тот же Russian Travel Guide, где объявляли порядка 15 миллионов инвестиций.
Ну, вот я так понимаю, что и на канале Эксперт ТВ не меньше, во всяком случае, денег. И поэтому вот они...
Не моя задача оценивать экономику других каналов. Я понимаю, что больше половины их не окупается сейчас, потому что рынок только развивается, и все нацелены.
Эти каналы, скорее всего, пока без денег акционеров не обходятся, то есть в них вкладывается.
Думаю, да. Все ожидают, во-первых, рост абонентской базы и платящих абонентов, ожидается все-таки какое-то перераспределение рекламных средств с рынка эфирного телевидения на рынок нишевого телевидения. Ну и существуют дополнительные небольшие источники доходов от интерактивных сервисов, которые существуют на каналах.
Вот на этой самой конференции, которая прошла в тот же день, когда и «Золотой луч» вручали, инвестиция в цифру, было сказано вот о чем. Сегодня у кабельщиков 22 миллиона контактов. То есть, ну, в общем, цифра, которую и вы озвучили. То есть это 45 миллионов домохозяйств, так они считают.
45 миллионов домохозяйств всего в России, из которых 22 уже имеют
техническую возможность смотреть эти каналы, да? Они охвачены неэфирным вещанием. Прогноз к 2015 году – 32 миллиона контактов у кабельщиков, 12 миллионов спутник и только 3-4 миллиона эфирная цифра. А вот что этот прогноз означает для вас?
Большие доходы от абонентов, большие доходы от рекламы, потому что рекламодатели будут больше обращать внимание на нишевые каналы. Ну и возможность, естественно, больше снимать собственного контента и больше покупать высококачественного контента на телевизионных рынках.
А вот все-таки с точки зрения выбора, я вот перечислила эти ниши, так вот, об образе жизни у человека, они так, в общем, где-то в 12-13 категориях интереса, по сути дела, колеблются. Будет что-то такое, чего вот сейчас нет из каналов? Вот вы предполагаете, что что-то уникальное? Или это будет зависеть, опять же, от того, какие иностранцы здесь появятся?
Я думаю, что сейчас появляются и крупные российские игроки, и которые будут в состоянии производить высококачественный российский контент в большем объеме. Что-то новое, естественно, появится, потому что если сравнивать с Америкой, там больше 1000 каналов там, нишевого телевидения, у нас их 240. И количество тоже будет расти, но и в ближайшем будущем я ожидаю все-таки и конкуренция, и по качеству контента уже из имеющихся каналов. Потому что даже из имеющихся числа каналов некоторые будут менее востребованы, потому что они либо ретранслируют то, что уже было на эфирных каналах или где-то на Западе, и не производят собственного контента, который будет являться их лицом, который будет интересен зрителю.
А, Виталий, вот смотрите, значит, сейчас очень все с любопытством в России, хотя в Европе и в Америке об этом уже давно говорят, обсуждают вот так называемые интеллектуальные сериалы, такие странные сериалы, да, от «Клана Сопрано» до «Доктора Хауса» или вот «Обмани меня». Вот этот такой психологически нервный рисунок с хорошими актерами, другой немножечко картинкой, они появились лет 10 назад, там, как раз на спутниковых каналах HBO и вот такого типа, как они... Там тоже назывались, конечно, только кабельные и спутниковые.
Вы, наверное, знали. Мы смотрим дома, мы покупаем хороший сериал, например, «Доктор Хаус», смотрим его с утра до вечера, чтобы мы не хотим засорять себе голову прекрасными, высокопрофессиональными, изумительными операми, которые нам предлагает наше любимое
большое телевидение. Это все вы не одиноки, спасибо. Это уже новое, такая генерация.
Это приятно, что мы не одиноки. Вот.
И именно поэтому вопрос. Вот возможно ли, или это тоже 10 лет, как вот получается с отставанием, потому что там эти сериалы начались где-то в середине 90-х, а бум после нулевых пошел. У нас возможно такого уровня, и где они появятся, на нишевом телевидении или на большом?
Дело в том, что нужно понимать, какую нацию мы хотим видеть. Вот я хочу вспомнить недавнюю публикацию Дондурея с Серебренниковым про сложного человека. Если действительно государство заинтересовано в создании некой инновационной модели развития, то этому государству нужны сложные люди. Этому государству нужны люди, способные анализировать, способные рефлексировать и так далее и тому подобное. Эти люди не воспитываются Петросяном. Эти люди требуют совершенно другой фундаментальной школы интеллектуального, так сказать, роста. Поэтому этим людям нужно предлагать совершенно иные культурные модели своего, так сказать, внешнего существования. Поэтому нужны и в том числе сериалы, которые не убивают человек и человеческий интеллект, а развивают его. Ну, условно говоря, ребенок играет на шахматной доске в шахматы или в Чапаева. Это вырастают два разных ребенка. Два разных человека вырастает. Кто в Чапаева в одного, кто в шахматы в другого. Но весь вопрос не в том, кого мы хотим вырастить, какую мы хотим иметь нацию. И это вопрос, к сожалению, не адресован к самой нации. Это вопрос адресован, к сожалению, к тем, кто нами управляет. Потому что такова история развития России.
Хорошо, Виталий, но все-таки это рынок. И вот Роман нам сейчас худо-бедно, пока небольшой, Флориду, в общем, рассказывают, что рынок...
Я бы хотел, чтобы этот рынок был более свободен, чтобы он был менее заорганизован, чтобы он предлагал действительно более... Если он нишевый рынок, чтобы он предлагал более нишевый контент или, так скажем, по-простому, по-русски, интеллектуальный продукт. Потому что на этом рынке ведь тоже, скажем, вот ребята, которые делают этот 24док, у них бизнес не на 24док строится, а на канале, насколько они мне рассказывали, на канале «Смешное» или что-то там, так он у них называется.
То есть паровозов.
И на этом рынке тоже, к сожалению, много. Ведь интернет, пространство свободы. Однако ни для кого не секрет, что подавляющее большинство пользователей интернета, к сожалению, заглядывает на порно-сайты. И ничтожное меньшинство на интеллектуальные там, библиотеки или, там, я не знаю, на сайт Open Space, например. Поэтому борьба за сложного человека – это серьезная борьба, это может быть даже война, потому что если вырастет поколение, взросленное на дешевом юморе и порно сайтах, я бы не хотел жить в эти прекрасные времена с этими прекрасными, так сказать, существами рядом.
Без особого интеллекта.
Да.
Давайте послушаем. Дмитрий из Москвы, наушники, пожалуйста. Роман и Виталий.
Да. Здравствуйте.
Да-да-да, здравствуйте.
Я смотрю Евроспорт, да. Евроспорт 1, 2, 3, из новостных CNN, BBC, вот, и History, то есть, собственно, вот так вот. А по поводу деградации, она уже интеллектуально необратима. И, собственно, телевидение, оно есть не бизнес, а власть. Я даже бы сказал, Ватикан. Фактически телевидение владеет умами и душами. Мало того, создает президентов, того же Путина, кто знал, Медведя. Поэтому телевидение является властью и над той властью, которая себя считает властью. Такова моя позиция.
А вы считаете, что Путин и Медведев заинтересованы в том, чтобы вы выросла нация.
Конечно, они заинтересованы.
Нет, они в этом не заинтересованы.
Они заинтересованы в дебилах.
Они в этом не заинтересованы, я вас уверяю.
Да, только кто бы вот производил. Я еще раз говорю, что если это будут, наконец, ответственные люди, которые занимаются смыслами, то, может быть, они, наконец, поймут, что свобода-то лучше, чем не свобода.
Да.
Да-да-да, Виталий.
Нет, я просто хочу сказать, что им куда приятнее, чтобы за них голосовали осознанно, чтобы за них голосовали люди, которых они уважают.
Надо, чтобы уважали и людей, потому что минувшие выборы...
Мы же говорим не о сегодняшнем,
да, не о сегодняшнем
дне, и не о завтрашнем,
а послезавтрашнем. Да. Николай Мичуринск, Тамбовская область, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Госпожа Кочекаева, я хотел задать вам два вопроса. Я, допустим, не смотрю российское телевидение уже лет, наверное, 40. Вот. И хочу сказать вам, чувствую себя превосходно.
То есть вообще и даже у вас никакой тарелки нет?
Да, ничего нет.
Ни тарелки, ничего?
Да.
То есть вы не телезритель, а чего же вы звоните?
Так, слушайте, я что хочу спросить у вас.
Ну?
Вот, каково влияние, допустим, таких радиостанций телевизионных, RTV, на политический климат в России?
RTV, вы имеете в виду, наверное? Или какой?
RTV.
Может быть, RTVI? Наверное, RTVI.
Да.
Так подождите, а вы откуда про эту станцию-то знаете? Может, вы все-таки что-то смотрите?
Нет, я просто знаю,
что
людей,
она
которые
есть.
Видели этот...
этот канал.
Да, на вот Украине, эту программу.
Ну, на Украине идет.
И еще второй вопрос.
Так вы уж третий спрашиваете. Ну, давайте быстренько.
Ладно. Значит, третий. Каково влияние госпожи Симонян, Russia Today, с облизанной ложью на зарубежную публику?
Понятно. Это вот каково влияние, это всегда очень сложный вопрос, потому что для того, чтобы замерить это влияние, надо как минимум, если с точки зрения исследования, фокус-группу провести и понять, как оно влияет, или посчитать зрителей. Любое навещание очень трудно считается, что вещание Russia Today на зарубежную аудиторию...
На мой взгляд,
влияние канала Russian Travel Guide куда более эффективно, чем...
Давайте объясним, что это такое.
Это показ России туристической, действительно, так сказать, вот нетронутой природы, что у нас действительно прекрасно еще, замечательно, всяческие вот эти маршруты, Байкал, Сибирь, Дальний Восток, Курилы. Этим мы по праву можем и должны гордиться. Это очень хорошо сделанные программы. И главное, что в них нет ни слова лжи, потому что там действительно чистые реки, там действительно свежий воздух, и там действительно все замечательно.
Еще бы сервиса побольше.
Да. А там как раз про сервисы не рассказывается.
Так это...
Как только у нас начинают рассказывать про прекрасный сервис, начинается...
Та же ложь.
Чуть-чуть неправда.
Да, и соотношение цена-качество не всегда
адекватно. Это правда. Хотя канал красивый, я специально тут посмотрела на картинки, есть у них сайт, и, конечно, это удовольствие от масштаба и красоты нетронутой, оно вполне себе может вызвать такую психотерапевтическую реакцию, можно отдыхать, глядя на этот канал. Но в этом тоже есть некоторая вот такая вот не совсем правда, потому что если всерьез говорить об экологическом туризме, туризме,
лучше не совсем правда, чем явная ложь, вот, мне кажется.
Вот так вот. Ну, в общем, короче говоря, отвечая на вопрос нашего слушателя, что это означает с точки зрения RTVI и влияния здесь, и Rush туда и там, думаю, что очень незначительное влияние, если говорить об изменении имиджа или изменении политического климата, если говорить RTVI, потому что все-таки очень небольшое количество людей, в принципе, смотрят эти каналы. И для того, чтобы серьезно об этом говорить, для этого нужны все-таки серьезные исследования. Москва, Магомед, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Анна.
Да.
Я извиняюсь заранее перед вами. Дело в том, что, в общем, я хотел задать вам технический вопрос.
Чего это?
Значит, вот до сегодняшнего дня, с 1 октября, вот на УКВ 68,3...
Магомед, спасибо вам большое. Вы можете не звонить по этому поводу, а позвонить нашему техническому директору, если у вас есть проблемы, просто в бюро, или написать нам, если это связано как-то с нашим вещанием. Какие-то сегодня проблемы были, это факт. Кирилл, Электросталь, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я как раз по теме, скорее всего, Роману. Роман,
да.
Вот вы скажите, во-первых, я смотрел этот канал Travel Russian Guy, вот это Bad Russian Travel Guy, я бы хотел еще сказать по этому телеканалу, то, что там постоянно много повторов, там идут повторы, можно сказать, каждый день, и ничего нового там не идет.
Я должен извиниться, но это не наш канал.
Нет,
я не могу за него отвечать.
Нет, хорошо. Тогда вопрос, скажите, вот вам конкуренты такие каналы, как Viasat TV1000, Viasat...
И History.
Нет, History это другой, а вот киношные каналы, они как бы конкурируют с НТВ+.
С киношными Ретмедиа.
ТВ-1000, Виасат и ТВ-1000...
Понятно, Кирилл, спасибо. В общем, короче говоря, Роман, давайте я так сформулирую. Конкуренты ли для ваших киношных каналов и для вашего исторического канала, скажем, Виасат истории? И не будем про Russian Travel Guide, что там много повторов. В принципе, на всех спутниковых каналах и кабельных повторов достаточно много. С чем это просто связано? Объясните, и слушатели поймут.
Ну, тем, что программирование нишевых каналов во многом завязано на линейной диагональной ротации. То есть, допустим, если премьерный блок в понедельник идет с 12, допустим, до 4, то во вторник он идет, допустим, с 4 до 8. И так это 5-6 повторов, но зритель в одно и то же время эти повторы может не замечать. По крайней мере, я думаю, что уважающий себя канал не менее 1000 часов контента в год премьерного показывает, даже нишевой. Эфирные каналы, конечно, имеют возможность давать меньшее количество повторов, но это связано прежде всего с бюджетом и возможностями эфирного телевидения. Если бюджеты на нишевом телевидении будут выше, и количество повторов будет меньше. Это что касается повторов.
А первый вопрос... вот про конкуренцию, иностранные истории. Тут ведь история тоже случилась, потому что Россвязьнадзор решил разобраться, что там не та история, на как раз не наша история. Ну, в общем, пока еще развития сюжета нет, и я так понимаю, что это будет очень трудно доказать, как-то иностранному вещателю предъявлять претензии по поводу того, что не так про чью-то историю рассказывают. Но вот вы понимаете, что они конкуренты, или это не так существенно?
Если этот канал, показывающий документальные фильмы об истории, он находится в той же нише, что и наш русский исторический канал «365 дней». Но здесь от этого не застрахован никто. Один из российских каналов показал фильм по Лукашенко в эфире белорусского телевидения. Причем этот же канал сразу был не рекомендован к показан на территории Беларуси. Viasat History показал тот или иной взгляд на российскую историю. Возможно, где-то были факты искажения.
Или интерпретация.
Интерпретация.
Вот вообще, как с этим разбираться? Вот уже большой брат Виталий заглядывает и на ваши каналы.
Я думаю, что...
Хотя вы вроде бы развлекаете,
по исследованию,
и познаваете, и
занимаетесь. Доля высокообразованных зрителей на канале «Русский исторический» очень высока. Она, на удивление, выше, чем средний по России. И я думаю, что зритель сам должен разобраться, что ему смотреть. И если там будет российский фильм об истории Великой Отечественной войны или английская версия, он может это посмотреть, но это не значит, что он будет слепо верить. Он может посмотреть те или иные оценки с разных сторон.
Главное, чтобы вы дали эту возможность, я так понимаю.
А если возвращаясь к нишевому телевидению, то самое главное преимущество нишевого телевидения – это возможность выбора.
Наши слушатели вот пишут, давайте перечислим, что они все-таки смотрят. Смотрю «Евроспорт», также «Animal Planet». Они тоже говорили вот на этой церемонии, где работает самый смелый и благородный человек в мире охотников за крокодилами, австралиец Стивен Ирвин. Вот уже есть и любимые ведущие, Александр из Сызрани нам пишет. Канал «Драйв» – это бесспорно замечательный канал, он способствует всестороннему и полному развитию личности, формированию активной жизненной позиции и распространяет научное мировоззрение. Так, тут вот тоже к РТВА подключались, и киноканалы, конечно. А вот мне еще вопрос такой интересует. Исследования показывают, это в основном пока мужская аудитория или уже нет? Потому что везде, вот про... когда мы начинали эти разговоры года два назад, почти все всегда говорили, что это, скорее всего, интерес мужской аудитории к такому роду.
Исследования показывают, что 50% смотрящих мужчин, 50% смотрящих женщин.
Ну, то есть уже все.
А там в зависимости от тематики канала. Если этот канал посвящен единоборствам, то доля смотрящих мужчин больше 70%. Если это канал «Кухня», то больше 60% смотрящих этот канал – это женщины.
Угу. Виталий, вы себе уже сформировали, вот как мы говорим, индивидуальную сетку просмотра из таких каналов?
Да,
вон
конечно.
У вас какая?
Да, как она выглядит?
Да.
Тут... Значит, у меня выглядит так. Я смотрю 24 док, ностальгию, вот «Кто есть кто» или как он там,
да,
исторический,
да,
вот этот канал. 365. Потом «Меца» у меня стоит близко.
Вот, ну и достаточно. Да. Я благодарю вас. Вот такая сетка может быть и у вас, уважаемые слушатели.
Да, Discovery.
И Red Media этому поможет, и многие другие кабельные и спутниковые каналы, которые теперь уже стали реальной индустрией и реально конкурируют за ваше внимание. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».